вскрикнула. Услышав ее крик, Эдгар ускорил шаги. В смятении Эллен все же с радостью отметила, что руки Кэти уже не так сильно сжимают Хитклифа. Дверь открылась. С мгновения Эдгар стоял на пороге, не в силах понять, что он видит. Мгновение это было невыносимо. Но вот лицо Эдгара побледнело от злости, и он подскочил к Хитклифу. Тот спокойно протянул ему безжизненное тело Кэти. «Сперва позаботься о ней, а потом мы поговорим», — резко произнес он и вышел из комнаты, а Эдгар и Эллен стали приводить в чувство Кэти, которая была в обмороке. Как только Кэти очнулась, Эллен сейчас же стала умолять Хитклифа уйти. Она сказала, что Кэти пришла в себя и что наутро ему скажут, как она провела ночь. «Я останусь в саду», — ответил Хитклиф. «Смотрите, не забудьте о вашем обещании. Я буду вон под теми пышными деревьями. Не забудьте, иначе я приду снова, и тогда Линтона могут повесить». Глава 9. Побег. В ту же ночь, около полуночи, родилась Катерина, та, которую Локвуд встретил в грозовом перевале, а через 2 часа ее мать умерла. Солнечный свет проник сквозь плотные шторы в комнату, где лежала Кэти. Рядом с ней на подушке лежал Эдгар Линтон, глаза его были закрыты. Она имела вид такой спокойный и умиротворенный, как никогда при жизни. Вскоре после восхода солнца Эллен вышла в сад. Она помнила, что Хитклиф должен ждать ее там. Должно быть, он видел, как слуга побежал за доктором, видел мелькавшие в окнах огни, слышал хлопанье дверей, и, вероятно, он понял, что в доме не все хорошо. Он стоял на условленном месте, прислонившись к дереву. Когда подошла Эллен, он поднял глаза и проговорил: «Она умерла. Не говорите мне, я понял. Уберите платок, ей не нужны ваши слезы». Но Эллен плакала не только от жалости к ней, но и к нему. «Как она умерла?» — спросил он по-прежнему твердым голосом, но Эллен заметила, что Хитклиф дрожит. «Тихо, как святая», — сказала она. Вздохнула, вытянулась и уснула, и больше не проснулась. «А она говорила обо мне?» «Она никого не узнавала. Ее жизнь завершилась тихим сном. Дай бог, чтобы она проснулась на небесах».
«Пусть она проснется в муках!» — завопил он. «Где она? Она не на небесах. Пусть же она не найдет упокоения, пока я живу. Кэти, ты сказала, что я убил тебя, так являйся мне. Преследуй меня. Доведи меня до сумасшествия, если хочешь, только не покидай меня, Боже! Я не могу без нее жить!» Вдруг он замолк, а через секунду закричал на Эллен, чтобы она убиралась. Она ушла, ведь она ничем не могла ему помочь. Похороны Кэти были назначены на следующую пятницу. До этого дня ее открытый гроб, весь убранный цветами, стоял в гостиной. Эдгар дни и ночи проводил у гроба без сна, как страж, а Хитклиф, Эллен была уверена в этом, проводил ночи в саду. Она его не видела, но во вторник ночью, когда Эдгара сморил сон, и он на пару часов прикорнул, Эллен открыла окно, чтобы дать Хитклифу возможность прийти проститься с возлюбленной. Утром Эллен нашла на полу светлый завиток волос, который, как она поняла, был взят из ладанки, висевшей на шее у Кэти. Открыв ладанку, она увидела, что Хитклиф положил вместо этого завитка свой, черный. Эллен переплела 2 прядки волос и вместе положила их в ладанку.
Хиндли Эрншоу, конечно же, был приглашен на похороны, но он не пришел и никак не ответил на приглашение. Кроме Эдгара и Эллен, гроб сопровождали лишь слуги и деревенские жители. Изабеллу на похороны не приглашали. Могила Кэтти была выкопана в углу кладбища на поросшем травой склоне. У изголовья была установлена лишь простая каменная плита. После похорон Кэтти целый месяц стояло ненастье. Вечером, в день ее похорон, ясное небо вдруг затянуло тучами, подул сильный ветер, зарядил дождь, который потом перешел в мокрый снег, и, наконец, в снегопад. Все это время в гнезде дрозда царила скорбь. Эдгар Линтон не выходил из своего кабинета, а Эллен одиноко сидела в гостиной с младенцем на коленях. Качала малютку и смотрела, как снежные хлопья налипают на оконное стекло. Целыми днями она почти ничего другого не делала, как вдруг, однажды вечером, дверь настежь распахнулась, и кто-то вбежал с радостным смехом. Эллен сидела спиной к двери и решила, что это служанка. «Как ты смеешь?» — гневно крикнула Эллен. «А если бы мистер Линтон тебя услышал, что бы он сказал?»
«Прошу меня простить», — ответила вошедшая голосом Изабеллы. «Но я просто не смогла удержаться».
Эллен обернулась и уставилась на нее. Волосы превратились в водяные потоки, которые стекают по плечам. Мокрое платье прилипло к телу, а на ногах лишь домашние тапочки. Белое лицо все исцарапано и в синяках, а по духам заметный порез, из которого сочится кровь. Изабелла подскочила к камину, вся запыхавшись и держась рукой за бок.
— Я бежала всю дорогу от самого перевала, — проговорила она. — У меня все тело болит. Эллен, умоляю вас, скажите служанке, чтобы принесла мне какой-нибудь одежды из моего гардероба, и прикажите кучеру подать экипаж, чтобы отвезти меня в Джиммертон.
«Вы не поедете сегодня в Джиммертон», — ответила Эллен. «Потому экипажа не нужно.
Нет, поеду. Или пойду пешком, но мне нужна сухая одежда».
Лишь после того, как был отдан приказ готовить вазок, Изабелла позволила Эллен обработать ее раны и помочь ей переодеться в сухое. Но вот, наконец, Изабелла сидела в мягком кресле, а перед ней стояла чашка чаю. Она заговорила.
«Эллен», — сказала она, — «простите мне мой смех. Не думайте, что я не сожалею об уходе Катерины. Мы с ней расстались врагами, и я не могу себе этого простить. Но, несмотря на это, я не собираюсь сочувствовать Хитклифу, этому зверю. Дайте мне кочергу. Это последнее, что у меня осталось от него».
С этими словами она сняла с пальца обручальное кольцо и бросила его об пол. «Я его сломаю». Она стала долбить его кочергой. «А потом сожгу». Она бросила кольцо в огонь.
«Не стоит так утруждаться», — сказала Эллен. «Я так понимаю, вы убежали от него, и куда вы собираетесь идти?»
«Куда угодно», — ответила та. «Лишь бы подальше от этого мерзавца. Это не человек, это чудовище». И она принялась рассказывать о смертельной схватке, которая произошла между Хиндли и Хитклифом. Хиндли пытался застрелить своего врага, но тот стал защищаться ножом и серьезно ранил нападавшего. Изабелла, пытаясь закрыть собой Хиндли, сама пострадала от рук Хитклифа. В заключение она дрожащим голосом поклялась, что скорее умрет, чем ступит на порог грозового перевала. Закончив свой рассказ, она встала с кресла, надела шляпку и шаль и вышла из дома. Она уехала. Теперь уже навсегда. Через несколько месяцев Эллен узнала, что Изабелла теперь живет на юге, неподалеку от Лондона. Вскоре после того, как она туда приехала, у нее родился сын, она назвала его Линтон и написала о нем брату, сказав, что ребенок слабый и болезненный. Когда однажды Эллен встретила в деревне Хитклифа, он спросил, куда уехала его жена. Эллен ему не сказала.
Однако через других слуг он все же узнал и где она живет, и о ребенке. С тех пор, всякий раз встречая Эллен, он спрашивал ее о своем сыне. Услышав, как ребенка назвали, он криво усмехнулся и сказал: «Значит, они хотят, чтобы я его ненавидел. Но когда захочу, я заполучу его себе, пусть так и знают». После смерти жены Эдгар Линтон стал вести отшельническую жизнь. Он почти не выходил за ограду своего парка, и единственным местом, куда он выходил, была могила жены. Посещал он ее, как правило, по вечерам или ранним утром, пока на кладбище не было других посетителей. Но он был очень хороший человек и не мог быть долго несчастным. Это не он просил душу Катерины являться ему и преследовать его, а, кроме того, ему было кого любить — свою маленькую дочку. Что касается Хиндли, он кончил так, как можно было предполагать. Он умер спустя лишь полгода после смерти сестры, умер от пьянства, хотя ему было всего 27 лет. Грозовой перевал стал собственностью Хитклифа, так как Хиндли проиграл ему все свое состояние. И так пришелец стал хозяином дома, а Харитон Эрншоу, которому надлежало быть первым джентльменом округи, жил в своем собственном доме на правах слуги, не подозревая даже, кто он есть на самом деле. Жил под властью Хитклифа, чья месть еще не была исполнена до конца.